Глава 9. Война начинается. Суббота живет в моей памяти как день томительного ожидания. Это был жаркий, душный день, отмеченный, как мне передавали, резкими колебаниями барометра. Я спал очень плохо и встал рано. Перед завтраком я вышел в сад и постоял там, прислушиваясь. Но со стороны поля не было заметно никакого движения, и только жаворонок кружился в воздухе. Наш молочник явился в обыкновенное время. Услышав стук его тележки, я подошел к калитке, чтобы расспросить его о новостях. Он рассказал мне, что ночью марсиан окружили войсками и что теперь ожидают прибытия пушек. Тут я услышал знакомые успокоительные звуки. К Уокингу подходил поезд.
«Их не хотят убивать», — сказал молочник. «Если только удастся обойтись без этого».
Я увидел соседа, работавшего в своем саду. Мы поболтали немного, а потом я пошел завтракать. Утро начиналось, как всегда. Мой сосед был того мнения, что войскам удастся в течение дня захватить марсиан или их уничтожить.
«Это очень жалко», — сказал он, — «что марсиане держат себя так недоступно. Было бы интересно узнать, как они живут на других планетах, и мы могли бы узнать это от них».
Он подошел к решетке и протянул мне горсть земляники, так как он был не только страстный садовод, но и щедрый хозяин. Одновременно он сообщил мне, что влево от Байфлита горит сосновый лес.
«Говорят, — продолжал он, — что упала вторая такая же штука, но и одной было бы совершенно достаточно. Такое удовольствие будет стоить хорошенькой суммы денег нашим страховым обществам, пока все закончится». И он засмеялся с видом невозмутимого добродушия. «Лес и теперь еще горит», — продолжал он, указывая рукой на видневшуюся вдали полосу дыма. «Почва долгое время будет горяча под ногами, так как ее покроет толстый слой тлеющих игл». Затем он сделался серьезным и заговорил об Огильве. После завтрака я отложил свою работу и решил идти на поле. Под железнодорожным мостом я встретил группу солдат. Сапер, как я думаю. В маленьких круглых кепи и грязных расстегнутых красных куртках, оставлявших на виду их синие рубахи, в черных брюках и сапогах, которые доходили только до икр. Они сказали мне, что через мост никого не пропускают, и действительно. Взглянув туда, я увидел, что там стоит часовой, солдат кардиганского полка. Я поговорил с этим солдатом некоторое время и рассказал им о своей встрече с марсианами прошлым вечером. Никто из них не видел марсиан, и они имели о них весьма неясное представление, поэтому они засыпали меня вопросами. Оказывается, что они не знали, кто распорядился послать войска, но полагали, что дело тут не обошлось без пререканий. Рядовой сапер гораздо развитее простого солдата, и они не без знания дела обсуждали условия предстоящей борьбы. Я описал им действие теплового луча, после чего каждый из них стал высказывать свое мнение, как повести атаку на марсиан.
«Нужно подкрасться к ним под прикрытием и затем кинуться на них, — говорю я, — сказал один.
«Брось! — вмешался другой. — Прикрытие не защитит тебя при такой жаре. Разве только тебя легче будет зажарить? Нет, нам нужно подойти как можно ближе и затем вырыть траншею».
«К черту твои траншеи! Ты только и знаешь твои траншеи! Тебе бы кроликом родиться, Сниппи!»
«Неужели у них совсем нет шеи?»
Неожиданно обратился ко мне третий, маленький, черный человечек с глубокомысленным видом, с трубкой в зубах. Я повторил мое описание.
«Осьминоги, стало быть», — сказал он. «Значит, теперь нам придется сражаться с рыбами».
«Нет никакого греха убивать таких гадов», — заметил первый из собеседников.
«Почему не расстрелять их и сразу же не покончить с ними?»
— предложил маленький черный человек.
«Ведь никто не знает, какие еще каверзы они готовят нам».
«А где же твои бомбы?»
— насмешливо заметил первый.
«Теперь уже поздно. Нужно произвести атаку. Вот мой план. И сделать это, не откладывая».
Они еще долго беседовали в том же духе. Через некоторое время я расстался с ними и отправился на вокзал, чтобы накупить как можно больше утренних газет. Я не стану утомлять читателя описанием длинного утра и не менее длинного дня. Мне так и не удалось бросить хотя бы один взгляд на поле, так как даже церковные колокольни в Гарселле и Копгами были заняты войсками. Солдаты, к которым я обращался с расспросами, ничего не знали. Офицеры имели очень таинственный и озабоченный вид. Городские жители чувствовали себя, как я видел, в большей безопасности под охраной военной силы. Тогда я впервые услыхал от маршаля, хозяина табачной лавки, что его сын был среди убитых на поле. Солдаты принудили обитателей предместья Гарселля запереть свои дома и покинуть их. Около 2 часов дня я вернулся домой усталый, прямо к завтраку. Как я уже говорил, день был жаркий, и, чтобы освежиться, я принял холодную ванну. Приблизительно около 4:30 я снова отправился на вокзал, чтобы купить себе вечерний выпуск газеты, так как утренние газеты содержали весьма неточное описание смерти Стента, о Гильве, Гендерсона и других. Да, и кроме того, там не было ничего такого, чего бы я уже не знал. Марсиан не было видно. Они засели в своей яме и были, по-видимому, очень заняты, так как стук молотков не прекращался, и над ямой непрерывно поднимались столбы дыма. Было ясно, что они готовятся к борьбе. Были сделаны новые попытки достигнуть соглашения при помощи сигналов, но безуспешно. Так гласила стереотипная формула газет. Один из саперов рассказал мне, что на этот раз пробовали сигнализировать из канавы, высовывая длинный шест с флагом, но марсиане обратили на это столько же внимания, как мы, на мычание коровы. «Я должен сознаться, что вид военных приготовлений до крайности возбудил меня. Фантазия моя разыгралась, и в своем воображении я поражал врагов тысячами способов. Во мне снова проснулись мои школьные грезы о битвах, о героях, но на этот раз бой был неравным. Таким беспомощным казался мне неприятель в своей яме. 3 часа мы услышали со стороны Черти или Одльстона через правильные промежутки первые пушечные выстрелы. Как оказалось, это обстреливали горевший сосновый лес, куда упал 2-й цилиндр в надежде уничтожить его прежде, чем он откроется. В Копгам только к 5 часам прибыла полевая пушка, предназначенная для военных действий против 1-й партии марсиан. В 6 часов вечера, когда я с женой сидел в беседке за чаем и горячо обсуждал предстоящую битву, я вдруг услышал со стороны поля заглушенные раскаты выстрела, и непосредственно за этим началась стрельба. Вслед за этим раздался такой оглушительный треск, что дрогнула земля. Выскочив на лужайку, я увидел, что верхушки деревьев около Восточного колледжа пылают ярким пламенем, а колокольня соседней маленькой церкви обрушилась. Купол церкви исчез, а крыша колледжа имела такой вид, как будто ее обстреливали из пушек в 100 тонн. В нашем доме разлетелась труба, как от удара бомбы. Кирпичи с грохотом посыпались на крышу и образовали на цветочной гряде перед окном моего кабинета целую груду красных обломков. Я и моя жена остановились, как вкопанные. Затем я вдруг сообразил, что теперь, когда колледж был почти разрушен, гребень Мейборгского холма попадал в круг действия теплового луча марсиан. Я схватил мою жену под руку и, не раздумывая больше, выбежал с ней на улицу. Затем я побежал за служанкой, обещая ей снести ее сундук, с которым она не хотела расставаться. «Мы ни в каком случае не можем оставаться здесь», — сказал я. И не успел я договорить, как пальба на поле возобновилась.
«Но куда же мы отправимся?» — спросила моя жена в ужасе.
Я молча начал соображать, и вдруг я вспомнил об ее родственниках в Лиссерхеде. «В Лиссерхед!» — крикнул я, стараясь перекричать грохот выстрелов. Она отвернулась и смотрела вниз, вдоль улицы. Испуганные люди выбегали из домов.
«Как мы доберемся до Лиссерхеда?» — спросила она.
У подножия холма я увидел кучку гусаров, проскакавших под железнодорожным мостом. 3 въехали в открытые ворота Восточного колледжа, 2 других спешились и побежали по дороге, заходя из дома в дом. Солнце светило сквозь дым, поднимавшийся от верхушек горящих деревьев, и казалось кроваво-красным, бросая на все окружающее какой-то непривычный, тусклый свет. «Подожди меня здесь», — сказал я жене, — «здесь ты в безопасности». Сам же я, не теряя времени, побежал в трактир «Пятнистая собака», хозяин которого, как я знал, имел лошадь и шарабан. Я бежал изо всех сил, так как был уверен, что в короткое время по эту сторону холма соберется все население. Я нашел хозяина трактира, стоящего за буфетом в полном неведении того, что происходило за его домом. Какой-то человек, который стоял спиной ко мне, разговаривал с ним. «Вы мне должны заплатить 1 фунт», — сказал хозяин. «Но я не могу дать вам кучера». «Я вам дам 2 фунта», — крикнул я через плечо незнакомца. «За что?» «И к 12 часам ночи я вам доставлю обратно ваш шарабан», — прибавил я.
«Почему такая спешка, сэр?» — возразил хозяин. «Я продаю свою часть свиньи. Вы даете 2 фунта и беретесь доставить мне ее обратно. Что же еще случилось?»
Я наскоро объяснил ему, что мне нужен шарабан, потому что я уезжаю. В ту минуту меня совершенно не смущала необходимость отъезда для него самого. Я дождался, чтобы шарабан заложили, проехал в нем вдоль улицы и оставил его на попечение моей жены и служанки. Затем я побежал обратно в дом, собрал некоторые ценные вещи, серебро и прочее, и захватил их с собой. Тем временем загорелась буковая роща, пониже нашего дома, и садовые решетки вдоль дороги. Пока я еще укладывался, явился один из гусар. Он ходил из дома в дом, предупреждая жильцов, чтобы они уезжали. Он уже убежал, когда я вышел из дверей дома, нагруженный своими сокровищами, завязанными в скатерть. Я закричал ему вслед: «Что нового?» Он обернулся, посмотрел на меня и проворчал мне что-то о ползании в какой-то штуке вроде крышки от блюда. Затем он побежал дальше через ворота дома, стоявшего на верхушке гребня. Я бросился к дому моего соседа и, постучавшись в дверь, удостоверился в том, в чем я был уверен, что сам он и его жена уехали в Лондон и заперли дом. Верный своему обещанию, я снова вернулся в дом за сундуком моей прислуги, вытащил его и прикрепил рядом с нею на задок повозки. Схватив вожжи, я вскочил на сиденье рядом со своей женой, и в следующую минуту мы уже были вне круга огня и грохота и мчались по противоположному склону холма к старому Уокингу. Перед нами расстилался мирный, залитый солнцем ландшафт. По обе стороны дороги тянулось пшеничное поле, и можно было уже рассмотреть висячую вывеску гостиницы в Мейбюри. Перед нами ехал экипаж доктора. У подножья я оглянулся. Густые клубы черного дыма, прорезанные красными языками пламени, подымались в неподвижном воздухе, отбрасывая черную тень на зеленые верхушки деревьев на востоке. Дым расходился в 2 направлениях — к до самого Байфлетского леса и к западу, до Уокинга. Дорога была усеяна людьми, бежавшими по одному направлению с нами, и теперь в тихом, жарком воздухе раздавались слышно, но очень ясно, треск пулемета и выстрелы винтовок. Очевидно, марсиане зажигали все, что находилось в пределах действия их теплового луча. Я был неопытным кучером, и поэтому мне пришлось обратить все свое внимание на лошадь. Когда я обернулся, то уже не видел черного дыма, который скрылся за 2-м холмом. Я остегнул лошадь, заставив ее бежать рысью, пока мы не оставили далеко за собой тот ужасный кошмар, от которого бежали. Доктора я обогнал между Уокингом и Сэндом.